Сегодня у нас тематическое собрание. И я рад, что у нас в церкви есть вот раз в месяц такие служения, посвященные одной определенной теме, когда проповеди звучат на одну тему, дополняя друг друга, и пение подобрано соответствующим образом. И я надеюсь очень, что в ваших сердцах, в вашей памяти лучше остается вот то, о чем мы проповедовали, о чем мы говорили, если это такое тематическое собрание. А с другой стороны, для братьев-проповедующих, готовящихся к этой теме, тоже определенный вызов. Потому что если нету темы, то обычно проповедник что-то читает, о чем-то размышляет, и иногда даже может, если его долгое время одна тема волнует, он может брать разные тексты Писания, но на эту же тему говорить и раз, и другой, и третий. А когда уже задана тема, тогда уже нужно готовиться к конкретной теме. И сегодня я вначале думал пойти по пути наименьшего сопротивления. У меня есть архив моих проповедей. Я думал, надо проповедовать о церкви. Я залез в свой архив, посмотрел, какие у меня есть проповеди на тему церкви. Но когда мы встречались с Анатолием, обсуждали, как лучше подготовить тему, то такая новая у нас появилась немножко идея. И будет у нас две части сегодня. Я буду проповедовать на тему, что церковь дает верующему человеку. Что церковь дает человеку. Анатолий со своей стороны будет во вторую проповедь говорить, что мы должны, какой наш вклад в церковь, что мы должны вкладывать в церковь, чтобы служение церкви было наиболее таким благословенным и радостным для всех. И вы знаете, эта тема, что церковь дает верующему человеку, она на самом деле как-то вписывается в контекст современной жизни. Потому что мы живем в такое время потребления, когда людям не хочется брать на себя какую-то дополнительную ответственность, думать, а что я должен там дать, а что я должен вложить, будь то в семью, там, в работу там, и в церковь. А вот что мне, какая у меня от этого выгода? Мне-то что с этого будет? Да? Этот вопрос там более такой естественный. И даже когда идет речь о церкви, то тоже многие люди задают себе такой же вопрос. Вы меня зовете в церковь, а для чего мне это нужно-то? Что я с этого буду иметь? Выгодно ли мне это или не? Есть ли польза какая-то? И мы сегодня попытаемся, я бы так сказал, начать отвечать на этот вопрос, потому что когда я стал готовиться к проповеди, размышлять, молиться, то я увидел, что есть много аспектов, когда действительно церковь реально нужна мне, нужна человеку и приносит большую пользу. Но прежде всего мне хотелось сделать такое небольшое отступление, я думаю, что оно важно. И сказать о том, что церковь создали не люди. Просто напомнить я хотел, что церковь это не люди придумали. Тем более не наше братство баптистов церковь придумало. Да? Церковь создал Господь Иисус Христос. Это Его изобретение, это Его воля, это Его план, чтобы каждый человек, верующий в Иисуса Христа, любящий Иисуса Христа, спасенный Иисусом Христом, был объединен в церкви. И тут две части получаются. С одной стороны, вера – это сугубо личное дело каждого. Мы каждый своим путем к Богу пришли. Не так, что за компанию, там все в церковь, и мы, да, все ко Христу, давай тоже, там все каются, и мы. Нет, это личное дело, это личное решение человека. И у каждого свой путь к Богу. Как он уверовал, как он встретился со Христом, как он начал читать Писание, как он услышал благую весть, как он покаялся. Если бы мы поделились друг с другом сегодня, то мы бы услышали много разных историй. Кто-то покаялся в церкви, кто-то покаялся дома. Кто-то покаялся, обратился, может быть, в каком-то христианском общении, а кто-то на природе. И нельзя сказать, что это покаяние правильно, а это нет. Это индивидуальное дело, личное дело. И вместе с тем, вторая часть этой истины заключается в том, что если мы действительно христиане, если мы дети Божии, если мы спасенные, рожденные свыше, то воля Божия в том, чтобы мы были объединены в церковь. Спасение – это и индивидуальный процесс, но это и общий процесс, где мы в это тело церкви объединены. Церковь написана – это невеста Христа, это собирательный образ. Это не какая-то определенная личность, да, это собирательный образ, это тело Христа. Это семья народа Божия, это церковь. Поэтому в каком-то смысле, может быть, вам не всем это понравится, но у нас нет выбора. Если мы христиане, мы по Слову Божию, по определению, должны быть частью церкви, частью божественной семьи, частью тела Христова. Мы должны вместе собираться, вместе поклоняться, вместе учиться, вместе молиться, помогать друг другу и быть церковью Господа Иисуса Христа. Поэтому дай Господь, чтобы у нас было правильное понимание, что мы сегодня не то, что там кого-то заманиваем в церковь, там загоняем, говорит, ой, так в церкви хорошо, приходите к нам. Нет, это воля Божия, это план Божий, чтобы каждый христианин, каждая верующая душа была частью церкви, составной частью церкви. Но это такое небольшое отступление, хотя я думаю, что очень важное. Итак, мы попытаемся сегодня ответить на вопрос, в чем преимущество быть членом церкви? Что мне дает то, что я хожу в церковь, уделяю для этого свое время? И мы выделим четыре момента основных. Первый момент. Церковь помогает нам держаться Божьей истины. Если вы кто-то записываете, можете записать, я думаю, что это будет полезно. Первое, для чего мне нужна церковь, она помогает мне и тебе, как людям верующим, держаться Божьей истины. Не секрет, что мы больше времени своей жизни проводим вне храма, чем в храме. Мы больше времени проводим на работе, в этом обществе, там, в трудах, в делах, как бы вне христианского общения. И мы большую часть времени проводим среди людей, которые живут каждый по своей правде. У каждого какая-то своя собственная истина. У каждого человека какое-то свое собственное представление о жизни. И мирские люди говорят, что да вообще в мире все относительно. Каждый своей дорогой идет к Богу, у каждого свой Бог, у каждого своя Библия, у каждого своя правда. Вот ты так веришь, а я так. Одни идут к Богу через Иисуса Христа, другие идут к Богу через Мухаммеда, третьи идут к Богу через Будду, четвертый через Бхагавад-гиту, кто-то еще каким-то образом, лишь бы мы к Богу шли. Но с библейской точки зрения это абсолютная ложь. Это абсолютно неверный подход. Иисус претендовал на исключительность. Иисус говорил, никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Иисус говорил, что Я есть путь и истинная жизнь. Других нет путей. Нету каких-то окольных, Он претендовал на исключительность. И в церкви звучит абсолютно истина. Истина о том, что землю сотворил Бог. И Он, как мудрый Творец, вложил в нее свои премудрые законы. Библия говорит, и это учит в церкви, что Бог создал человека. И Бог вложил определенную мудрость свою, как человек должен жить, по каким правилам. В Библии говорится, что человек согрешил. И говорится, что грех крайне грешен. Грех – мерзость. Грех – это то, что противление Богу, это то, что самого человека разрушает. И в Библии говорится о том, что есть благая весть. И в церкви учат, что есть Иисус Христос, который спасает грешника, который открывает путь ко спасению. И этому учит церковь. Этому напоминает церковь. И на самом деле, братья и сестры, мы, живя в этом мире, испытываем сильнейшее давление со стороны вот этого какого-то мирского вот этого мышления, мирской философии, мирского мировоззрения, атеистической науки, различных языческих верований, оккультизма, безбожия, гуманизма, вот всего вот этого мирского, и мы в этом обществе живем. Мы это слышим, нам это навязывают, нас это учат в школе, нас это учат в институте, там теории эволюции, всевозможные там и теории самозарождения жизни на Земле, о том, что там какие-то инопланетяне принесли жизнь, там что-то еще, что это как бы правда, ученые доказали, вот там все эти останки совпадают, все это вот так вот вроде бы сходится, и мы живем в этом мире, он давит на нас, и в нашем сердце может появиться сомнение, а может быть и правда, но раз ученые, ну раз уже там доказали, ну раз уже наука мирская, ну как же, наверное, так оно и есть. Кроме того, мы испытываем сильнейшее давление со стороны окружающего нас общества, когда нас буквально заставляют одеваться, как все, ценить то, что ценят все люди, нередко далекие от Господа, копить, как все, тратить, как все, брать кредиты, как все, путешествовать, как все, приобретать те или иные вещи, компьютеры, машины определенных брендов, как все это делают, болеть за ту или другую спортивную команду, как все это делают. Вот это сильнейшее давление общества окружающего нас. И мы, как христиане, иногда чувствуем себя в каком-то смысле даже раздавленными. Это влияет на нас. Это смущает нас. Это как-то, знаете, какое-то сомнение в нашу сумятицу приносит в наш внутренний мир. Мы бываем втянуты в этот бесконечный хоровод «купи, приобрети, замени» и так далее, и так далее, и так далее. Друзья мои, ну когда мы приходим в церковь, когда мы приходим в христианское общение, когда мы начинаем вместе молиться, вместе петь и поклоняться Господу, слушать проповеди, общаться с братьями и сестрами, приходим на домашнюю группу, изучаем Писание, то вот эта вот внешняя какая-то мирская челуха, вот эта суетность, она начинает как-то отваливаться от нас, эти куски какой-то грязи, суеты, этого мирского гуманистического подхода к жизни, этой лженауки, всего. И мы вдруг понимаем, да нет, мы же Божии. Господь сотворил нас. Есть грех, есть правда, есть вечные ценности, есть временные. И наш как бы внутренний мир, наш внутренний человек, освобождаясь от всего этого наносного, всего этого суетного, он как бы снова входит в должную колею. И мы начинаем смотреть на себя, друг на друга, на мир Божьими глазами. Не через призму розовых очков и не через призму черных очков, а реально. Реально смотреть так, как Бог смотрит на этот мир. Мы начинаем понимать, что добро – это добро, а зло – это зло. Черное – это все-таки черное, а белое – это белое. И одна из наивысших ценностей церкви, церковного общения заключается в том, что в церкви мы отрезвляемся, успокаиваемся. У нас как-то все встает на место, и мы получаем вот этот внутренний мир, стабильность и успокаиваемся от всего, что до сих пор давило на нас и мучило нас. Мне очень нравится текст Писания, который записан в 1 послании Тимофея, 3 глава, 14 стих и 15. 1 Тимофея 3, 14, 15. Павел пишет молодому служителю: «Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». Именно в церкви мы узнаем, что есть абсолютная правда Божия. Есть Божья истина, есть этот канон, есть отвес. Как бы нам ни доказывали, что этот угол дома, он такой правильный, просто такая конструкция. Но мы берем там грузик на веревочке и смотрим, да нет, какая-то конструкция, стена в сторону ушла. Она может упасть, это неверное построено, неверный расчет. Неправильно что-то сделали. И также в духовной жизни. Как бы нам ни доказывали, что ну ничего, одни люди такой ориентации, другие другой, я считаю, что это там не грех давать взятки, а я считаю, что это грех и так далее, все это относительно. Нет, извини меня, в Библии говорится четко, что есть абсолютная истина. Есть Бог, который эту истину вложил. Есть еще один текст Писания, который напоминает нам вообще смысл человеческого, вернее, их много текстов, но один из очень ярких, который напоминает нам вообще, для чего мы живем. Вот часто ли мы, христиане, задаем себе вопрос, мы вот в суете этих дней, в заботах о детях, о семьях, о хлебе насущном, порой так погружаемся, и вдруг мы читаем слова апостола Павла из книги «Деяния апостолов». «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, Сам, дая всему жизнь и дыхание все». От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли Его, хотя Он недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся, существуем. День апостолов, 17 глава. Господи, да вот для чего же я живу? Не для того, чтобы, простите, заполнить свой желудок, да, и получше одеть свое тело, послаще поспать и более комфортно жить. Господи, да я живу, чтобы Тебя искать. Да смысл моей в жизни – Бога ощутить, который недалеко от меня. Я им живу, движусь и существую. Оказывается, вот для чего я живу. И вот эта корректировка происходит именно в церкви. Когда мы приходим, когда мы слушаем проповедь, когда мы находимся в христианском общении, когда мы погружаемся в эту божественную истину, и все потихонечку у нас встает на свои места, и мы выходим часто после богослужебного собрания, после домашней группы, библейского занятия, и говорим: Господи, слава Тебе, что я в одном состоянии пришел в церковь, и совершенно в другом выхожу, умиротворенный, успокоенный, зная, что Ты мой Бог, и к Тебе стремится душа моя. Второй момент, который дает нам церковь, или для чего церковь нужна человеку, это то, что церковь создает атмосферу семьи, атмосферу братства и дает, и учит настоящей христианской дружбе. Не секрет, что большинство людей в мире, живущие вокруг нас, это страшно одинокие люди. Страшно одинокие люди. Грех разделяет людей. Безбожие неверие разделяет людей. Языческие религии разделяют людей, они загоняют людей в страх, ломают волю, закабаляют душу человека, зомбируют человека. Мирская философия, атеизм, материализм делают людей равнодушными и бесчувственными к нуждам других. Моя хата с краю, ничего не знаю, какое мне дело до тебя, у тебя свои проблемы, у меня свои. И так сегодня живут тысячи, миллионы людей вокруг нас. Большинству людей нет не только дела, там, может быть, до своего соседа по дому или по даче, или до своего сослуживца на работе, но даже до своих родных, до, может быть, пожилого отца или матери, до своего там ребенка или внука. Ну, живешь ты там и живи, как хочешь. Я сам по себе, ты сам по себе. Молодые презирают стариков. Люди среднего возраста не принимают ценности и жизнь молодежи. Зайдите в больницу, дом для престарелых, посетите детский интернат или детский дом, санаторий для инвалидов, и вы лишний раз убедитесь, что сотни, тысячи людей там лежат, никому не нужных, отверженных, забытых, одиноких. Им порой, простите, памперса некому поменять или ложку с супом подать. И в таком обществе мы живем. И насколько же в более выгодном свете в этом плане выглядит церковь? Даже при некотором своем несовершенстве. В церковь, куда приходят старики, молодежь. Оглянитесь вокруг себя. Даже сегодня в нашей церкви есть люди старшего возраста, есть среднего, есть молодежь, есть дети, есть подростки. В церкви есть люди семейные и несемейные. В церкви поклоняются вместе люди разных национальностей. Русские, чеченцы, грузины, абхазцы, армяне, азербайджанцы, немцы, евреи, таджики, узбеки и многие другие. Я помню, когда пару лет назад мы были в Таджикистане, в Душанбе, мне очень понравилось, что там на доме молитвы такая большая надпись висит, и написано: «Дом молитвы для всех народов». Дом молитвы для всех народов. Дело в том, что в Таджикистане живут не только таджики, их там, в общем-то, не намного больше. Там много узбеков, там много киргизов, там люди из славянской национальности, есть люди разных национальностей, и киргизы, и туркмены, и так далее, украинцы, русские. И дом молитвы для всех народов. Вы знаете, я рад, что в нашей церкви есть люди разных национальностей. Есть украинцы, армяне, есть евреи, есть немцы, есть таджики, есть татары. Это благословение, что мы все вместе поклоняемся Господу, мы вместе служим Господу, нас объединяет Христос. Несмотря на разность национальности, разность возраста, разность социального положения, у нас есть в церкви люди, которые всю жизнь работали у станка, может быть, ну, убирались, или там младшим медицинским персоналом работали. Есть врачи, есть кандидаты наук, есть доктора наук, есть люди с высшим образованием. И мы все вместе служим Господу. И это благословение, что нету различия. Известно из истории нашего евангельского братства, когда в конце 19-го, начале 20 века было такое евангельское пробуждение в Петербурге, то многие историки, в том числе светские, с удивлением пишут, когда вот этих первых собраниях там штундистов, не знаю, как их называли, там баптистов, на одной скамейке сидела графиня и конюх, сидел граф и сидела повариха, там, да, кухарка. И они вместе пели, вместе поклонялись Господу, устранялись всякие социальные различия, и никто не кичился своей голубой кровью или не стыдился своей, может быть, другого цвета кровью. В послании к Галатам апостол Павел записал такие удивительные слова, 3 глава с 26 стиха, Галатам. «Ибо все вы, сыны Божии во Христа Иисуса, все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе». Друзья дорогие, это великое преимущество, это ценность церкви, что мы здесь вот такие разные объединены. И мы не задаем первый вопрос, а ты откуда? Тут какое образование, да? А кто у тебя родители? Я не стыжусь, у меня папа плотник, у меня папа не старший пресвитер. Для некоторых я как-то с молодежью беседовал, у них рты открылись. Говорит, да, говорит, я думал, у тебя, говорит, папа тоже там был проповедником, пресвитером. Да нет. И это слава Богу, что мы вот такие разные, Господь нас всех объединяет. И мы все как духовная семья, в центре которой наш Господь Иисус Христос. И мы можем молиться друг за друга, ходить друг к другу в гости. Мы можем встречаться на домашних группах. Мы можем поддерживать наших старичков, посещать больных. Мы можем собирать материальную помощь для остро нуждающихся, заботиться о детях, подростках, устраивать совместный отдых, помогать друг другу делать ремонт, подвозить немощных и пожилых, ремонтировать и благоустраивать церковные здания. Вчера у нас было семейное общение, когда я подходил к церкви, я просто порадовался, увидел группу нашей молодежи, которые там убирали территорию, красили заборчик, и думаю, слава Богу, что мы можем вместе заботиться о доме молитвы и делать, чтобы здесь все было устроено, все было хорошо, слава Богу. Кроме того, в церкви есть пасторы, служители, есть члены церкви, обладающие дарами и мудростью от Господа, чтобы заниматься консультированием, утешением, давать добрые советы, заниматься, как мы сегодня говорим, душепопечением, потому что это очень востребовано в обществе. Вот в этот век урбанизации, когда люди живут в городах, когда мы не знаем, кто за стенкой живет, и знать не хотим, как зовут там нашего соседа по лестничной площадке, когда у человека появляются вопросы, проблемы, куда он пойдет? Любые консультации стоят денег, и неизвестно, какого качества ты получишь консультацию профессионального, так сказать, психолога или еще у кого-то. Но мы можем прийти в церковь, можем вместе помолиться, поделиться, в конце концов выслушать друг друга. Просто посмотреть друг другу в глаза, просто сказать «благослови тебя Господь», поплакать с плачущим и порадоваться с радующимся. И это преимущество, которое есть у членов церкви, это огромное благословение, что мы можем получать эту помощь в церкви, и мы можем оказывать эту помощь другим также в наше церковное общение. Мы в церкви благословляем наших детей, мы в церкви благословляем создание новых семей, когда происходит бракосочетание, свадьба, да, мы в церкви молимся друг за друга. Если приходит время, и кто-то уходит из этой жизни, мы от церкви участвуем в похоронах. Я думаю, что вам приходилось иногда участвовать в похоронах, когда они, люди, не, может быть, абсолютно неверующие, ни священника там не было, ни кого-то еще. И вот люди собираются около тела покойного и не знают вообще, что делать. Там родственники плачут, там думают, так, ветки еловые кидать, не кидать, там деньги нужно в гроб класть, не нужно, там, а какой стороной нести, а как чего. Их эти вопросы волнуют, они растеряны, они потеряны. Но приходят люди из церкви, читается проповедь, совершается молитва, звучит слово утешения, и звучит слово призыв к покаянию тех, кто еще живы, поются песни, предается тело земле, есть какой-то порядок, и церковь это делает. И, может быть, для молодых пока это кажется далеко, но для многих пожилых важно. Они говорят, вы мне обязательно от церкви придите похороните, вы обязательно не забудьте меня, если я умру, там моим родственникам позвоните, чтобы они вас пригласили. Это церковь делает, друзья. Поэтому будем дорожить и радоваться, что опять-таки при некотором нашем несовершенстве это огромное преимущество иметь вот эту церковную общину, иметь эту семью, иметь это действительно вот это общение детей Божьих в церкви. И будем этим дорожить и благодарить за это нашего Господа. Третий момент, на который мне хотелось обратить внимание, что церковь дает человеку, верующему, Может быть, такой немножечко странный для кого-то покажется момент, но это очень важно, друзья, что церковь призвана не только ободрять и утешать, но и обличать, вразумлять и исправлять. Вы знаете, вот эта вот атмосфера в церкви, в мире равнодушие, когда человеку некому помочь в горе, и если человек заблуждается, если человек попадает в какое-то обольщение, в какое-то, может быть, там в кредиты залезает или что-то еще, и порой некому прийти и сказать: слушай, что ты делаешь? Ты же пропадешь, ты же в беде, остановись, не делай этого, не обращайся так со своими детьми, ты же это пожнешь, не разговаривай так грубо со своей женой, не пренебрегай так своим мужем, ты что, одумайся, нельзя так, ты нарушаешь Божьи принципы, это как бумеранг вернется к тебе обязательно и снесет пол твоей головы. Друзья, мы люди, мы способны заблуждаться. Мы способны впадать в грех, мы способны терять веру. И все исследования христиан показывают, что, как правило, это все происходит очень медленно. Редко кто, знаете, вот был духовно силен, потом сразу раз какой-то грех сделал и все разрушилось в его жизни. Это как исключение. Обычно день за днем, одна уступка за другой, один компромисс с совестью за другим, одно заигрывание с грехом за другим, какая-то леность немножко сегодня, больше завтра, и мы сами на себя незаметно сползаем. Сегодня мы оставили служение, завтра мы стали реже ходить в церковь, послезавтра только от Пасхи до Рождества. И иногда нужно сказать: брат, что ты делаешь? Сестра, ты находишься на опасном пути. Если ты так будешь жить, ты вообще в мир уйдешь. Ты и Бога забудешь. Не обольщайся тем, что ты в церковь не пришел, в интернете послушал. Не обольщайся тем, что ты в интернете не послушал, почитаешь. Не почитал сегодня, завтра, но в этом месяце не почитал. Через полгода почитаю. Нет, ты на опасном пути. И эта ответственность церкви, это преимущество. Когда мы в церкви, мы можем исправлять друг друга. Мы можем влиять друг на друга. Мы можем обличать друг друга с любовью. Есть служители церкви, есть церковный совет, есть церковная дисциплина. Апостол Павел пишет в первом послании Фессалоникийцам в 5 главе. 1 Фессалоникийцам, 5 глава с 11 стиха. «Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете. Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их. Будьте в мире между собою. Умоляем также, братья, умоляем, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем». В церкви встречаются бесчинные, люди, которые нарушают все правила, которые бунтуют, которые противятся, буйные. Их нужно иногда вразумлять и обуздывать. Кого-то, может быть, вызвать на церковный совет, с кого-то собраться с братьями и сказать: брат, почему ты так поступаешь? Ты не по Писанию. Ты огорчаешь, ты раздражаешь людей. Ты воспаление вносишь в свою семью. Ты в хоре разделения вызываешь своим таким поведением, своим бурчанием, своим осуждением, своей критикой. Нельзя так поступать. Это грешно пред Богом. Остановись. И это ответственность церкви. И это благо, друзья мои. Это благо, если мы это делаем. Конечно, это трудно. Конечно, это некомфортно. Но это нужно делать. Знаете, мне вспомнился один пример. Как-то на один из праздников в нашу церковь пришла одна женщина. И хотя она не была бомжом, но от нее очень плохо пахло. Вот такого, знаете, вот образа жизни. И она села, и вокруг нее сразу освободилась такой, знаете, свободная зона. Я был в ужасе, думаю, что делать? Праздничное служение, прекрасная программа готовилась, проповеди братья готовили, хор готовил. Ну, ползала не будет у нас сегодня, люди не смогут рядом с ней сидеть. И я благодарен Богу одной сестре, подошел к ней, просто говорю: вот так и так. Ей было очень трудно, психологически трудно подойти и сказать этой женщине: вы знаете, вы пересядьте вниз, пожалуйста, от вас плохо пахнет, простите. И она стала возмущаться, она стала: «Да вы что, вы меня оскорбляете, вы меня обижаете!» Но все-таки она послушалась. И, слава Богу, зал наполнился молящимися, и для людей была определенная возможность слушать проповедь. И кому-то нужно это грязное дело делать, простите, но оно необходимое дело. Есть одна интересная молитва Давида, записанная в 140-м псалме. Мы знаем, что Давид при всем его несовершенстве был человеком, который стремился от сердца повиноваться Господу, исполнять Его волю. Вот в 140-м псалме с 3 стиха мы читаем такую его молитву. «Положи, Господи, охрану устам моим и огради двери уст моих, не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных вместе с людьми, делающими беззаконие, и да не вкушу я от сласти их. Пусть наказывает меня праведник, это милость, пусть обличает меня, это лучше елей, который не повредит голове моей». Друзья мои, это милость, что в церкви мы можем получить обличение. Это милость, что в церкви пастор или служитель, или брат, или сестра по вере может сказать мне: «Брат, ты неправильно себя ведешь, так нельзя, ты огорчаешь Божий народ, ты вводишь в искушение людей, остановись. Давай помолимся, я молюсь за тебя, я люблю тебя, но так поступать нельзя, как ты поступаешь». И это благословение, если брат послушается, если человек вразумится. Я вспомнил еще один текст Писания, послание Иакова, у меня нет его в моем конспекте, но это прекрасный текст, 5 глава, последние стихи, 19-20. «Братья, если кто из вас уклонится от истины, и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешник от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов». Друзья, это огромное преимущество, что мы, приходя в церковь, можем получить не только утешение, но и обличение. Можем иногда понять, что путь, по которому я иду, мне кажется прямым, но на самом деле, как Писание предупреждает, возможно, что конец его – путь к смерти. Я на утреннем собрании вспоминал случай, который произошел с родственниками наших членов церкви. Молодая женщина, 50 лет. До января этого года ей в голову не приходило, что она чем-то больна. И вдруг что-то занемогла, пошла к врачу, сделали анализы. А ей говорят: «У вас 80% раком поражено». И пару недель назад она умерла. Вот человек ничего, он не знал, что у нее рак. 80%, печень вся поражена, внутренние органы. Он только на последней стадии, уже там, не знаю, 4-й, 5-й, что-то где-то кольнуло, пошел на обследование. Говорит: «Извините, поздно». Так бывает и в духовной жизни. Когда нам кажется: «Брат, как дела?» «Все хорошо». «Как у тебя духовная жизнь?» «Все у меня с Богом, все прекрасно». «Почему у тебя полгода в церкви нет?» «Ну, понимаешь, вот я работаю, у меня работа такая. Вот ты в церкви работаешь, а я вот в мире должен работать, семью хлебушком обеспечивать». И мы способны оправдывать себя. Но есть верный симптом, что если человек оставляет служение, если человек перестает ходить в церковь, если человек уходит в некую такую тень, то, скорее всего, какие-то раковые клетки появились в его душе, какие-то метастазы пошли в его вере. И если он не остановится, если не обратится за помощью, если не придет к доктору духовному, да, то возможно, что он может погибнуть. Апостол Павел пишет Тимофею, такое дает ему наставление. 2 Тимофея, 4 глава, с 1 стиха. 2 Тимофея, 4 глава, с 1 стиха. «Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его, Царстве Его, проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай, со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням». Сегодня есть церкви, в которых проповедуется не Божье слово, а басни, где действительно людям говорят только то, что они хотят слышать. всевозможным извращенцам, говоря, что Бог вас такими создал, Он вас любит, все нормально. И очень важно, когда мы действительно приходим в истинную церковь, где проповедуется Евангелие, здравое учение, чтобы мы настаивали на истине, обличали, запрещали, увещевали с любовью, долготерпением, назиданием, но и где нужно с твердостью и мужеством. Поэтому третье преимущество, которое у нас есть как у членов церкви, как у людей, которые посещают церковь, это благословение, что мы можем получить обличение, что мы, нас могут увещевать. И даже если нас вызвали на братский совет, если пасторы позвали и в чем-то, может быть, обличают, может быть, в чем-то строго разговаривают, увидим в этом любовь Божию, увидим в этом благословение, что они хотят помочь. Это тот доктор, который говорит, что, знаете, ваша болезнь слишком запущена, вам уже нужно ногу ампутировать, иначе эта гангрена пойдет, и вы скоро погибнете сами. Поэтому благослови нас, Господь. И четвертый момент, на который мне хотелось обратить внимание, для чего нужна церковь и какое есть преимущество от церкви, это то, что именно в церкви исполняются две основные заповеди, которые установил наш Господь Иисус Христос. А именно это крещение и хлебопреломление. Мы видим изначально из деяний апостолов, из учения, посланий, что крещение не совершали просто так, захотел я крестил своего ребенка, пошел соседа крестил, или он меня, да не все равно кто. Нет, это совершалось в церкви. Это делали служители, это делали апостолы, это делали поставленные учители, пресвитеры, служители или диаконы, кому поручала церковь. И также причастие. Собирались люди вместе во имя Господа. Служители совершали молитву, разламывали хлеб, чашу с вином. Это совершалось в церкви. Эти заповеди, которые исполнялись в церкви. И мы знаем, в Коринфе были проблемы, когда там до того, как апостол Павел написал им это свое послание, там каждый поспешал есть свою пищу, богатые обижали бедных и так далее. И там не поймешь, что было, апостол Павел пишет, как служители, говорит, это совсем не, это не похоже на причастие, это не похоже на то, как нужно Господа вспоминать. Вы все перепутали, вы все перемешали, остановитесь, вот как нужно. И он там говорит, я от самого Господа принял, что и вам передал Господь это сделать так, вам нужно это делать так, проверяйте свои сердца, испытывайте свою веру. Так должно быть в церкви. Бог не есть, Бог не устройство, но Бог порядка. В нашей российской культуре, православной культуре иногда люди заявляют, а вера – это мое личное дело. Какое тебе дело до моих отношений с Богом? Это я и Бог, там у меня все в порядке. Но Писание говорит, что это не совсем так. Что если у тебя истинная вера, она должна проявиться публично, открыто. Крещение – это когда мы открыто говорим, веришь ли в Иисуса Христа? Верую. Я верю в Иисуса Христа. Я провозглашаю, что я христианин. Не случайно во времена гонений только тогда человека начинали преследовать за его христианские убеждения, когда он публично принимал крещение. До этого его считали, ну, может быть, он колеблется, сочувствует, как-то что-то. Но когда человек принимал крещение, говорит, что я христианин, тогда это был повод уже арестовать его, бросить в тюрьму или как-то по-другому преследовать его за его христианские убеждения. И апостол Павел пишет в послании к Римлянам 10 главе, 9-10 стихи. «Ибо если устами твоим будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Таким образом, четвертое преимущество, о котором мы сейчас говорим, быть членом церкви, ходить в церковь, это быть в церкви, это креститься в церкви, это участвовать в хлебопреломлении в церкви. Это другие действия, которые мы совершаем, когда мы ребеночка приносим в церковь, благословляем его, когда семья начинается в церкви, за нее молится. Когда за больных совершается молитва, за тех или иных служителей, кто-то едет в миссионерское путешествие, кто-то переезжает в другой город, даже переходит в другую церковь, за него молятся, его благословляют, его с миром отпускают. И это то, что делается в церкви. И это то, что действительно является преимуществом, что мы не сами по себе, что мы не просто как ковыль, сегодня туда, завтра туда, но мы относимся к члену церкви, к этой семье. Если я перехожу в другую церковь, мне напишут письмо, что да, Михаил Иванович, он был членом церкви, здесь крестился, никаких замечаний нет, хороший брат, там по определенным обстоятельствам он переходит в вашу церковь, примите его с любовью. Это хороший брат, хорошую рекомендацию мы даем. Это благословение, это дает церковь. И, конечно, кроме этих четырех пунктов, есть много других моментов, что дает церковь. Это и то, что наши дети с детства могут быть в церкви, ходить в воскресную школу, находить здесь себе друзей. Здесь они учатся молиться, здесь они учатся петь, поклоняться Господу. Здесь формируется душа наших детей. Здесь может собираться наша молодежь и подростки. Здесь они начинают служить, здесь они начинают петь, здесь они начинают проповедовать. Здесь формируется христианский также характер. И много-много других моментов, которые дает нам церковь. Но сегодня мы говорим о четырех основных. Я их еще раз повторю, и мы помолимся. Итак, быть членом церкви, ходить в церковь, быть частью церкви – это огромное преимущество. И первое, о чем мы говорили, что церковь помогает нам устоять в истине Божьего Слова. Второе, мы говорили о том, что церковь создает атмосферу духовной семьи, братства, дружбы. Третье, церковь, когда нужно, дисциплинирует и вразумляет заблудших, отпадших, духовно ослабевших и помогает им снова встать и идти за Господом. И в церкви исполняются основные заповеди Иисуса Христа. Крещение, хлебопреломление, различные молитвы, благословения, посвящения. И это тоже огромное преимущество, которое дает нам церковь. Поэтому, друзья дорогие, благослови Господь, чтобы мы не привыкали к этим милостям, чтобы мы не пренебрегали этим, чтобы мы не приходили в церковь просто, знаете, так вот, с критической точки зрения, а там несовершенно, а там вот этого не хватает, а вот это надо сделать лучше. Но давайте будем ценить то, что есть хорошего, благодарить, радоваться и стараться, чтобы все это становилось лучше и лучше. Хорошо?